добрый день. Я Любовь Якельна. Рада всем зрителям телеканала «Союз», всем, кто смотрит программу «Таинство церкви». Сегодня мы продолжаем отвечать на ваши вопросы. С нами архимандрит Мельхиседек, настоятель Покровского храма, что в Яснево. Батюшка, здравствуйте.
Добрый день, Любовь Сергеевна.
Ну что, мы...
дорогие телезрители.
В прошлый раз время так быстро прошло, незаметно, но вопросы есть. Батюшка, их много. Действует ли Ветхий Завет и ныне?
Дух Ветхого Завета действует, заповедь Ветхого Завета действует. Мы же никто заповеди Моисея не отменял относительно заповеди по отношению к Богу и по отношению к нашим ближним. В этом, как апостол Павел сказал, Ветхий Завет был пестун, детоводитель ко Христу. Поэтому это первый класс, а мы дальше потом переходим. Поэтому никто не перепрыгивает через отношения Ветхого Завета. Никто не перепрыгивает. Чтя отца твою мать, да благо тебе будет, и долголетен будешь на земле. Мы этого даже не можем. Не позавидуем, мы этому даже не можем.
Не пожелает, да?
Не пожелает, угу. Мы этого даже не можем. Мы уж про заповедь, так сказать, о целомудренной жизни. У нас мы даже из Ветхого Завета-то еще не вылезли. Многие из нас.
Хотя даже, должны жить уже по-новому.
Даже и православные люди. Поэтому мы, по-моему, еще, так сказать, это допотопное жительство еще у многих. Поэтому сначала хоть допотопно надо жить, в том смысле, хоть там тоже какое-то уважение было. К старшим какие-то братские отношения были, а сейчас, так сказать, уже непонятно чего.
Интересно.
Поэтому исполняем Ветхий Завет, Новый Завет, и все это.
Но стремимся
не,
жить
и по... все это не постепенно. Да?
Жить по-новому.
Все одновременно, конечно.
Ваше отношение к отчитке. Некоторые ходят на отчитку на всякий случай. Сейчас такое, да, появилось распространенное понятие отчитка.
В Оптиной пустыне, уж насколько,
да.
Был духоносный монастырь, о котором епископ Игнатий сказал, отец Моисей Оптинский, долготерпеливым отношением к братьям и мудрым смирением сумел собрать такое братство, которого не было и, думаю, не будет в России, Они бы тоже могли, это же не новшество, это же был специально эти молитвы, они существовали еще с Василия Великого. И поэтому, что они заповедовали? В недоуменных случаях, в случаях беснования, припадков, в какой-то бесодержимости, это тоже такое явление, к сожалению, в нашей жизни существует. Редкое, но существует. Вот, кстати, здесь тоже не надо путать просто с психиатрическими заболеваниями, где беснование вполне может быть только по психиатрическим заболеваниям, когда тоже полезно обратиться к православному психиатру, который, может быть, даже медикаментозными средствами сможет помочь, потому что это тоже, так сказать, грань физиологии. То есть, если как в организме что-то ломается, так и на уровне психики тоже какие-то тумблеры у многих или какие-то сосуды духовные переклинивает. И они так говорили о том, что в таких случаях, недоуменных и в случае бессодержимости, предлагали исповедь 7-летнего возраста, таинство соборования и святого причащения.
А вот так? Угу.
Да. Исповедь 7-летнего возраста, ну, может быть, какие-то забвенные грехи были, которые человек не исповедовал. Вот. Но в Оптиной пустыне никакой отчитки не было. Была частая, ну, в смысле, соборовали, старец Анатолий особенно, у него это было послушание простых мирян, соборовал. И многие после глубокой исповеди у старцев, после соборования святого причащения, получали исцеление. А сейчас-то тоже ищут легкого способа. Пусть надо мной кто-то что-то сделает. Вот слово. Особенно, знаете, такое выражение. Иногда приходят люди и говорят, мне сделали.
А мне сделали.
Да, вот мне сделали.
Да.
Но дело в том, что больше того, что человек сам себе сделал, никто не сделает. Вот если я с отцом Германом разговаривал, на отец Герман в Троице Сергиевой Лавре по послушанию, по благословению отца Кирилла несет это тяжелейшее послушание, совершает там молебен о недужных, ну, а люди называют это отчиткой. Хотя я у него спрашивал, говорю, как все это проходит. Он говорит, у меня в основном это большая общая исповедь, напоминание о грехах. И водосвятным молебном с некоторыми молитвами об изгнании злых духов. А большей части, говорит он, время уделяется для общей исповеди. То есть вот где корень. Вот где корень. Не то, что батюшка что-то сделает, а он напоминает, что должен сделать человек, в чем измениться, в чем покаяться, и когда это происходит, вот тогда и наступает, и может наступить исцеление. И поэтому не надо рассчитывать на то, что где-то поехали, человек пьет, курит, блудит, куда-то поедет, кто-то что-то там почитает, покропит, это песок даст это съесть, вот, а потом еще всякие непонятные экзальтированные, молебные всякие существуют, непонятные, за пределами таинств Русской Православной Церкви. У нас есть таинства. И поэтому надо к ним прибегать и ими руководствоваться. И я очень всегда боюсь, так сказать, то, что выходит за традиции нашей Русской Православной Церкви. Это все очень и очень под большим сомнением. Ни отец Кирилл этого не делал, ни отец Наум этого не делал, ни отец Иоанн Крестьянкин этого не делал, ни отец Илий этого не делает. Поэтому исповедь, соборование и святое причащение и покаянное изменение жизни.
Спасибо огромное, батюшка, спасибо. Знаете, этот вопрос мне так понравился, что он меня тоже касается лично. Имеет ли право прихожанин петь вместе с хором во время литургии? Все, что знает слух, можно ли это делать на монастырских службах или у всех свой устав? В одном монастыре мне сделали замечание. Благодарю заранее. Батюшка, я очень люблю петь, вы знаете. И мне тоже один раз сделали замечание в Архангельском соборе. Ко мне служительница подошла и сказала: простите, а вы можете не петь? Но там так хорошо пел Сретенский хор, не удержалась. И я себя всегда, знаете, останавливаю, торможу, потому что понимаю, что голос и не тот. И что
от
лучше,
избытка сердца
от избытка сердца, но надо все-таки сердце свое немножко усмирять.
Люба Сергеевна, вы знаете, кто любит петь?
Кому нет голоса и слуха.
Они очень любят петь. Да. Но давайте с этим вопросом разберемся.
Давайте.
Дело в том, что надо подходить всегда дифференцированно. Надо подходить с осуждением. На буднях, вот, например, в нашем храме, поют 2-3 человека. В храме 10, 15, 20, 30 человек. Так? Вот если при таком малом количестве кто-то будет подпевать, вот, это неплохо. Вот, когда будут пытаться что-то, так сказать, ну, особенно хотя бы там на иктиньях, «Господи, помилуй, подай Господи», это неплохо. Но когда идет торжественное богослужение, когда поет правый хор, который два раза в неделю спевки, византийские распевы, вот, когда люди попадают в секунду, в терцию, ищут, так сказать, это кварту, чтобы попасть в ноту, и вдруг, без слуха, без голоса, мимо нот, кто-то лепит. Во-первых, сбивает хор, раз, и потом твое диссонансное пение, оно может расстроить
хор.
присутствующих. Хор, может быть, это, так сказать, и не...
Сбивает все равно хор.
Когда если сбивают. Поддадут, а люди любят поддавать. Но самое главное, мы должны руководствоваться людьми, которые находятся еще с нами. Если это на приходе заведено, если это народное пение, то есть во многих храмах есть, люди поют, мало того, что со священником сначала разучили. «Во царстве Твоем, блаженны нищие духом», вот могут даже херувимскую петь кто-то, но это должно там, где заведено, и там, где благословлено, там пожалуйста. А когда не заведено и не благословлено общее пение, тогда надо воздержаться.
Все равно, батюшка, знаете, даже если есть благословение, надо все-таки о себе немножко думать. Потому что у некоторых очень противно. Вот извините за такое слово. Правда, голоса, они режут слух и мешают. Вместо того, чтобы молиться, человек, наоборот, отвлекается и думает, ну что же это такое? Всю службу стоит и мучается, и думает, ну как, когда же она вообще замолчит?
Ну вообще это дело священников, дело настоятеля, который должен регламентировать, подсказать, что на буднях, пожалуйста, вам это, у кого есть желание, подходите и давайте народный хор организуем. И вот, кстати, если есть такие любители, если кто есть
записаться в хор.
Особенно усердный, может с ними профессиональный певчий позаниматься. Вот так левые хора и создавались. Я вспоминаю свое детство в советское время, когда в Москве было 40 действующих храмов, обязательно был левый народный хор. С противными бабушкинскими голосами, иногда потому что это скрипели, фальшивили.
Но петь было некому.
Но Они это делали искренне. Они сохранили переписанные ноты, минеи, сохранили переписанные херувимские. Вот. Поэтому по старости лет она уже не могла петь, как бы будучи, а их держали на хорах ради уважения. Молодежь тянулась, а потом происходило так. Из левого хора уходили в правый. То есть возрастали, и это пение, оно всегда было, знаете, так сказать, очень умилительное. Причем говорили так, народ, значит, поют профессионалы, но я сам все это застал, но не молятся. Поют бабушки, иногда мимо нот, но зато молятся. И мудрый настоятель всегда держал два хора. Обязательно был левый, правый, профессиональный и любительский. И поэтому, а на буднях они вообще выручали раннюю литургию. У нас, например, в храме Преображения Богородского вообще пел замечательный народный хор. И вот поэтому, если хотите петь... Ну вот на этот левый клирос, то есть для народного хора, пожалуйста, потихонечку втягивайтесь. Но так, чтобы это было самостоятельно, потому что, ну, действительно, со своим уставом чужой монастырь не лезет. Надо все деликатно и церковь уважать.
Спасибо. Как себя не рассеять в храме, когда рядом идет пустой разговор у бабушек и вообще научиться не замечать, кто как себя ведет рядом? Есть, батюшка, два мнения на этот счет, даже у святых. Сейчас я точно не помню, но, по-моему, Иоанн Златоуст говорил, что не то, что можно, но должно сделать замечание к тому, кто разговаривает. Не святой, конечно, я немножко перепутала. А Антоний Сурожский писал, что если вы делаете замечание, вас раздражают рядом говорящие, значит, вы просто не молитесь.
Да.
Да?
Однажды у него спросили, батюшка, нам сильно не нравится, когда дети в храме пищат, кричат, орут. И он тогда сказал, если бы вы искренне молились, вам бы дети не мешали, вы бы это не замечали. Но поскольку мы не можем до такой степени сосредоточенно молиться, чтобы забыть вообще, где мы находимся, что, как святые отцы говорили, в молитве должно помышлять только одно – ты и Бог. Ты и Бог. Но это идеальная молитва и идеальная беседа. Что такое молитва? Беседа человека с Богом. И это идеально, когда ты один только думаешь, так сказать, и ты один только на этом сосредоточен. Такое не всегда бывает. Поэтому делать замечания я не советую. Я советую применить место, потому что если человек позволяет себе в храме разговаривать, значит, такой человек ничего не соображает. То есть, если что-то спросили, ответили, это одно. А когда девушка или женщина, или мужчина видит, что это беседа, то это люди переступили черту. И поэтому говорить им об этом бесполезно. Но на будущее, если это постоянный контингент, так, то он об этом должен сказать священнослужителям. Что вот так и так, так сказать, обратите внимание на эту парочку. Потому что такие парочки, я знаю, в храмах существуют. Вот, и поэтому, если человек спросил, человек ответил, вопрос-ответ не помешает. Мало того, что, а что на службе спрашивать? Что на службе обсуждать? Поэтому, мало того, что это само себе, за разговоры в храме посылается скорбь.
Амвросий Оптинский.
И Писание говорит, как раз возвращаясь к Ветхому Завету, «Благоговейны сотворите сыны Израилевы, да молчит всяко плоть человечья». Поем мы Великую Пятницу, вместо херувимской песни. Не в пятницу, а в субботу. Вот, и поэтому здесь надо деликатно, потому что а потом ты сама расстроишься. Сделаешь замечание, и все, потом по что поехало.
Мы много больше говорим. Деликатно как-то можно,
Надо здесь чувствовать. Потому что некоторые просто скажут, извините. Есть и такое. То есть, и все, вы восприняли. Поэтому тут надо как-то экспериментировать. Ради славы Божьей, все-таки стоит остановить, быть готовым к отрицательной реакции, но чтобы от нас никакой отрицательной реакции и ответа не было.
Мы с вами говорили, помните, уже поведение даже детей в храме. У нас целая программа была о том, что мы обращались к родителям, чтобы родители уже воспитывали детей.
Вот я не знаю, как для других храмов. Вот. Но у нас воскресенье, мы пришли к такому выводу и к такому всеобщему согласию. Но и у нас есть счастливая возможность. И многим настоятелям, кто нас будет видеть, или прихожан, или ответственных за храмы, если у вас, кто сейчас смотрит нашу передачу, у нас какая есть счастливая возможность? У нас два храма, верхний и нижний. И в нижний храм мы сделали трансляцию. И у нас договоренность с родителями. Они приходят на богослужение в нижний храм, так, и туда идет трансляция. Дети плачут, их никто вверху не слышит. Но мамы слышат богослужение.
Прекрасно.
И появляются в верхнем храме для святого причин после проповеди. Потому что у нас проповедь все время в воскресенье на запечатанном, после запечатанного стиха. Вот. И так, когда начинается причастие, все, и они поднимаются наверх, причащаются и обратно спускаются в нижний храм, там запевают, переодевают, там, ну и, так сказать, прочий комплекс обслуживания детей. Потому что грудные дети – это особая тема в храме. Дело в том, что 2, 3, 5, 5 детей могут полностью, ну или почти полностью, обнулить богослужение.
Да ничего не слышно было.
Ну, идет милость смерти, идет хирургическая. Да. Но ему это не надо, ему не надо. Для него достаточно святого причащения и общего нет. Поэтому принесли в момент причастия. Но есть счастливая возможность тебе быть на богослужении. А еще, так сказать, ну, нормальные родители должны тоже понимать. Хорошо, нет этого нижнего храма. Что тогда делать? Что тогда делать? В еще большем количестве храмов есть наружная трансляция. Есть наружная трансляция. Вы же шли с ребенком на улицу, на улицу. Вы где сейчас стоите? На улице? На улице. Он одет по-уличному. Одет.
Да, и спит себе.
Да, и спит себе. Но слушайте богослужение на улице, исходя из этих обстоятельств жизни, что он пока не вырос. Началось причастие, заносите его в храм, пусть причащается с Богом. Так сказать. Запил, так сказать, ну там чуть-чуть дали водички. Из ложечки, и опять вышли. Говорит, ой, детям холодно. А куда вы его одевали? А куда вы его одевали? Только в машину его одевали. Вы же одевали на улицу, но вы стоите на улице. Поэтому надо все-таки с большим уважением относиться не только к самим к себе, но и с уважением к многочисленным прихожанам. Вырос, все потихонечку, потом дальше пошли.
Ну, так, церковь у нас все-таки не для разговоров. Это
нет,
понятно,
конечно,
да?
Нет,
это надо понимать.
А еще, Люба Сергеевна,
да,
дальше мы подумаем. Вот сейчас наступает зимний период.
Да, тяжелый.
Человек ревнует о том, чтобы быть за богослужением. Не пропускать субботу, воскресенье, всеночного бдения, литургии – это чрезвычайно похвально. Но когда человек заболел, и особенно грипп, температура,
вот,
чихает,
да,
и кашляет, но какое-то пограничное состояние, не хочется пропускать богослужение, он идет, и после этого 10 человек начинают чихать и кашлять. Или у него какой-то бронхит недолеченный. Потому что не слушает Священного Писания, опять же, Ветхого Завета. Честью твори врача, ибо ему дана мудрость составлять лекарства, дана мудрость. Поэтому ты не долечился, у тебя бронхит, и вот идет хирургическая. И где это? А вот прям возле алтаря.
И люди заражаются.
Ну, если не заражаются, то мешает.
Нет, ну и заражаются в том числе, батюшка, конечно.
Ну, бронхит не заразный.
Ну, если грипп и прочее.
А, да. Я, кто нас смотрит, я об этом советую. Ну, хочется быть на богослужении. Встаньте в конце храма, начался кашель.
Выходите.
Платок сделайте.
Или выходите,
когда уже забил. Чтобы, с одной стороны, это как бы хроническое, да, ну, как бы храм пропускать. Острый период, воздержись ты дома, подлечись лучше как следует, потом уже приходи.
Спасибо большое.
Должно быть чрезвычайно трепетное отношение к молитве и к храму. Давайте приведем такой пример. Люди приходили к нам летом и говорят, слушайте, а почему в шортах нельзя? Но они у меня такие, знаете, как бы длинненькие такие.
Да.
Это такая полемика была. И я вот там думал, что-то долго объяснять какая-то. И дал бумажку дежурным. Написано, вы бы в консерваторию пришли бы в таком виде? Человек, в консерваторию нет. Он сам говорит, нет, не пришел бы. Мы говорим, знаете, здесь в 10 раз больше и выше, чем консерватория. Вы на свадьбу пришли в таком виде? Нет. Но здесь...
Ну, прием к президенту вы бы пришли в таком виде, жара даже 50 градусов.
Но здесь пир веры. И поэтому, ну ты в консерваторию с бронхитом пошел бы? Нет. Но там муха не пролетит. Но храм же должен быть выше, организованнее, чем любая консерватория или, так сказать, любое общественное место, связанное с внешним каким-то действием. Ну, мы же с уважением-то, с уважением. Поэтому надо быть очень внимательным. Здесь сам Господь, так сказать, святые, ну и простые люди, которые хотят внутренне хотя бы здесь тишины, спокойствия, сосредоточенности.
Безусловно. Вот уже почти 30 лет, почти с самого детства я мучаюсь сильными головными болями. Проходила много проверок, была у разных докторов, они разводят руками, причин нет, называют эту мигренью, никак не лечат, как мне относиться к головной боли. Это не просто так. Господь Бог послал мне ее. Подскажите, пожалуйста, я вообще терпеливая, но иногда бывает очень тяжело.
Дело в том, что ну, не только этот конкретный случай. Вот хроническая головная боль. А у людей есть хронический диабет, хроническая гипертония, хронический холецистит.
Сердечные заболевания.
Хроническая экзема, хронический псориаз. Хронический туберкулез, большая, ну,
очень
больше редкость.
Да. Да.
Ну, слушайте, хронический этот экзем, этот диатез, ну чего только в жизни это нету. И с этим надо жить.
Порог сердца же,
и да. И с этим надо жить.
Там, да.
Потому что, они на Златоуст говорят, у Бога польза больше, чем наказание. Польза Бога больше, чем наказание. Мы несем крест, а крест несет нас. Крест будет тем ключом, которым откроются двери рая. Этот ключ по дороге потерять не стоит. Потом, как старец Амосий говорил, терпел Моисей, терпел Елисей, терпел Илия, так потерплю ж и я. В жизни все равно что-то приходится терпеть. Но отец Архимандрит Кирилл Павлов говорил, Бог двух крестов человеку не дает. Двух крестов человеку не дает. Не было бы болезни, было бы что-то другое. Но крест, как каждый из нас, несет. Слава Богу, есть рассуждение, есть сознание, есть
ум. Человек понимает, прекрасно
сформулировано.
Понимает, что это зачем-то.
Вопрос лично, конечно. И самое главное, что от всей души вам желаю вот этого, желаю терпения и жизни в Боге. Потому что молиться, быть с Богом никто нам не мешает.
Батюшка, вопрос, я думаю, тоже он весьма общий. Каждый раз на исповеди чувствую себя неловко, с трудом проговариваю одни и те же грехи. Проскальзывает мысль не идти на исповедь, потом собираюсь и с Божьей помощью исповедую. Насколько это правильно? От маловерия ли это?
Дело в том, что называю одни и те же грехи. Лучше не только называть, а их и писать, то есть читать, когда исповедь должна быть сформулирована. Дело в том, что это тоже уважение. Уважение к прихожанам – это уважение к священнику, когда мы не затягиваем исповедь. Мало того, что когда мы стараемся писать, тогда мы сосредотачиваемся, и она становится гораздо короче, а у священника есть возможность поделиться тем или иным духовным советом. И поэтому тоже, как одна из форм правильных поведения в храме, исповедь, и старцы об этом сказать, она должна быть написана, должна быть шпаргалка. Ты можешь потом короче, своими словами, но это тебе ориентир, твой некий...
Кстати, тоже такой вопрос есть, можно ли писать?
Твой маленький планчик, а то, что у нас из года в год повторяются одни и те же грехи, это не наше маловерие, а это наша жизнь. Что-то нам удается, что-то не удается. Но самое главное, кто-то из мудрых людей сказал, есть самое главное – идти по пути спасения. Не можешь идти по пути спасения. Ползи в направлении пути спасения. Не можешь ползти – лежи в направлении спасения. Поэтому мы руки моем каждый день, по несколько раз в день.
Да.
И никто не говорит – не пойду к умывальнику, не пойду в душ.
Так мы же в вечерних молитвах перечисляем одни и те же грехи, батюшка.
Поэтому
на ночь-то, когда молимся.
Поэтому на исповедь идем. Почему? Потому что исповедь не только очищает от исповеданных грехов, но и дает силы, дает благодать Святого Духа бороться с этим грехом. Поэтому самое главное не унывать, но, как говорили нам все старцы, упал, вставай, упал, вставай, упал, вставай, и так всю жизнь.
Батюшка, ну, буквально минута-полторы. И все же, может быть, кратко ответите. Интересный вопрос. Насколько мы вмешиваемся в промысел Божий, молясь о чужих людях, болящих, и как правильно молиться о них, если это люди не воцерковленные, не причащаясь? Где предел молитвам?
Предел молитвам, предела любви нет.
Нету.
Поэтому воцерковленные, не церковленные, болезнь, как им послана, это не наше дело. Какая причина была болезни? Грехи, обстоятельства жизни, генетика, наследство, злой умысел. Мы об этом ничего не знаем. Что-то знаем. Может быть, была воля Божия человеку в эту болезнь попасть, но есть воля Божия этому человеку выйти из болезни самому, с помощью врачей и с нашей не только молитвенным участием, но и с нашим соучастием. Кто-то из мудрых людей сказал, там, где нужно соучастие, недостаточно одного сочувствия. Поэтому не только будем молиться, но там, где надо подставить свое плечо, не подножку, а плечо подставить, вот, и принять участие и молитвам и деятельным участием. Вот тогда будет все правильно. А пределу молитвы любви нет.
Замечательные слова. Батюшка, на этих словах мы заканчиваем нашу сегодняшнюю программу. Вас сердечно благодарю. Конечно, вопросов всегда больше, это понятно, чем ответов на эти вопросы. Но у нас, как вы правильно сказали, не последняя программа.
И все впереди.
Вы с нами. Так что будем отвечать на вопросы телезрителей. Спасибо вам, отец.
Ну, а вы, самое главное, как апостол Павел говорит, будьте не слушателями забывчивыми. Не слушателями забывчивыми. Апостол так и говорит. Но исполнители слов на деле. И спасетесь.
Спасибо.
До свидания.
Я, Любовь Якельна, сердечно благодарю всех, кто был сегодня с нами, всех, кто присылал наши вопросы. Присылайте их и далее. Мы, конечно же, постараемся на все ваши вопросы отвечать, если не в какой-то не ближайшей программе, то в последующих. И я, как всегда, жду вас каждую субботу в 13 часов по московскому времени в программе «Таинство Церкви».